Заметим, что этот сон в третий раз ему приснился. Александр Сергеевич Пушкин знает, что Бог, желая вразумить человека, до трех раз посылает откровение. Все тот же сон, возможно ли в третий раз проклятый сон, то есть смутивший, взбудораживший героя. Ты все писал, и сном не позабыл, а мой покой бесовское мечтание тревожило, и враг меня мутил. Вот эти слова, наверное, являются лучшей характеристикой не только сна, ушедшего в лету, но и всей драмы, всего жизненного действия Григория. Враг меня мутил, мне снилось, что лестница крутая меня вела на башню, с высоты мне виделась Москва. Говорят, если во сне летаешь, это косвенная характеристика тщеславия, запрятанного где-то в глубинах души. Мне виделась Москва, что муравейник. Слава Богу, что Григорий не видел современной Москвы. Внизу народ на площади кипел и на меня указывал со смехом. И стыдно мне, и страшно становилось. И, падая стремглав, с ужасом готовясь погибнуть, я пробуждался, и три раза мне снился тот же сон. Не чудно ли? Бог, не желающий смерти грешника, и через сон, и через этого мудрого, благостного учителя, конечно же, предупреждал. Если бы Григорий не был и наяву помутнен бесовскими мечтаниями, то, конечно, не стал бы он Иудой русской истории и, конечно, не погиб такой страшной смертью, как погибли и последующие самозванцы. Я не могу, к сожалению, прочитывать все, что хотелось бы прочитать, особенно исходящего из уст старца Пимена, но следующий его монолог, посвященный осмыслению прожитой им жизни, свидетельству о святости Федора Иоанновича, завершается одной из самых главных фраз не только драмы «Борис Годунов», но и всей драмы русской истории. Говоря о кончине Федора Иоанновича, Пимен свидетельствует: «Когда же он приставился, палаты исполнились святым благоуханием, и лик его, как солнце, просиял. Уж не видать такого нам царя. И вдруг, о страшное, невиданное горе, прогневали мы Бога, согрешили владыкою себе, цареубийцу мы нарекли». Примечательно, что смиренный подвижник не вычленяет себя из ряда согрешивших. «Мы от имени народа», свидетельствует, «согрешили, прогневали небесного судью, нарекши добровольно, согласившись, дабы цареубийца царствовал над нами». И эти слова, конечно, траурные, страшные слова, под тенью которых проходит вся история XX века, а не только XVII, как мы видим. «Хотелось мне тебя спросить о смерти царевича Дмитрия. В то время, ты, говорят, был в Угличе». Пимен: «Ох, помню!» И вновь тень царевича Дмитрия, окровавленная, как бы сказали, в 19 столетии, встает перед нами. «Привел меня Бог видеть злое дело, кровавый грех. Тогда и в дальний Углич на некое был послан послушание. Пришел я в ночь, на утро, в час обедни вдруг слышу звон, ударили в набат, крик, шум. Бегут на двор царицы, я спешу туда, а там уже весь город, гляжу, лежит зарезанный царевич. Царица-мать в беспамятстве над ним, кормилица в отчаянии рыдает, а тут народ, остервенясь, волочит безбожную предательницу-мамку. Вдруг меж их свиреп от злости бледен является Иуда Битяговский. Вот-вот злодей, раздался общий вопль, и вмиг его не стало, то есть по кусочкам. Тут народ вслед бросился бежавшим трем убийцам, укрывшихся злодеев захватили и привели пред теплый труп младенца. И чудо, вдруг мертвец затрепетал, покайтесь. Народ им завопил, и в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса. Каких был лет царевич убиенный? В описанной сцене, наверное, всего более для нас значимо оцепенение русского народа в ответ на убиение последнего царя и его семейства. Мы видим здоровую реакцию живых людей, лишенных главы, наследника. Многие говорят, что если и думать о магическом заклятии, лежащем на русском народе, то оно, это заклятие в инертности, мертвенности, в полном оцепенении ума и сердца, в неумении даже по достоинству оценить той еще более страшной трагедии, которая свершилась в Екатеринбурге в 18 году. Каких был лет царевич убиенный? Вы видите, что змея, безумная змея бесовского мечтания уже заползла в сердце чернеца, и он, невразумленный, отчужденный от духовной нравственной красоты смиренного старца Пимена, уже идет своим путем. Несмотря на то, что Пимен хочет сделать его своим наследником, вот, брат Григорий, сей повестью плачевной заключу я летопись мою. Ты грамотой свой разум просветил, тебе свой труд передаю. Он хочет сделать Григория наследником своего дела, своего служения, а то, что грамотой ум его просвещен, мы увидим в сцене с Мариной Мнишек, насколько непрост и многогранен и высок в определенном смысле был этот человек. Отнюдь не дурень, отнюдь не простец. В часы, свободные от подвигов духовных, судит по себе. Описывай, не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь. К сожалению, почти никто из нас, современных людей, не ведет летописей, не ведет хроники, не ведет саги о форсайтах, думая по свойственной нам ограниченности, что в сокровищницах памяти все само собою останется. Между тем, как мы, внуки, жалеем, что нам не дано большинству из нас прикоснуться к дневниковым записям наших бабушек и дедушек, которым некогда было писать, да и писание такое не поощрялось из-за всеобщего страха, владевшего русским народом. Ну, а сейчас страха нет, другие причины, по которым мы вот не принимаем, как и Григорий, этого послушания. Описывай, не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь, войну и мир. Вот не отсюда ли Толстой берет название для своего романа эпопеи? Все же читали Годунова. Управу государей, угодников святые, чудеса, пророчества и знамения небесные, а мне пора пора уж отдохнуть и погасить лампаду. Но звонят к заутренне. Благослови Господь своих рабов, подай костыль, Григорий. Видим, что Пушкин, как гениальный художник, всегда внезапно меняет ритм, плоскость повествования. После диалога Воротынского и Шуйского один уходит пиршествовать новоизбранным государем, другой в сторону шипит лукавый царедворец. И здесь, после необыкновенно высокой вещи, как будто речи завещания всем нам, своего монолога, старец Пимен идет на утренню, прося подать ему костыль. «Борис, Борис!» — самозванец наедине. «Все перед тобой трепещет, никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца, а между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. Не донос, а свидетельство истории. И не уйдешь ты от суда мирского». Он, Григорий, по гордости и безумию замыслил себя избрать этим судьей-карателем. «Как не уйдешь от Божьего суда». Мало-помалу слух у самозванца достигает ушей Бориса, вельмож, бояр, затем всей Москвы действие набирает силу. Знаменитая речь Бориса в царских палатах, уже освоившегося со своим державным послушанием, речь таинственная, которую также нелегко разгадать, как все у Пушкина, потому что не все, что блестит, то золото. Для того, чтобы проникнуть в духовный и душевный мир героев, нельзя тотчас принимать на вооружение ими сказанное слово. Этот монолог заканчивается уже почти крылатой фразой Бориса: «Да жалок тот, в ком совесть нечиста».